Добрый вечер, друзья. Сегодня в студии мы сидим втроем. Гостей в физическом присутствии здесь в Лондоне нет. Они находятся в Москве, и мы с ними будем разговаривать по телефонной линии, по внутренней, должен сказать, телефонной линии BBC. Хочу их сразу же представить. Это Юрий Егоров и Марат Нуруллин. Слышите ли вы нас, любезные?
Да, слышу.
Все да, так. Очень хорошо.
Вот и хорошо. Сразу же объявлю тему. Почему? Потому что возникли по самому определению темы разногласия. Мы сегодня собрались как бы разговаривать о 50-летии Народно-трудового союза. И сразу хочу предоставить слово Леониду Владимировичу, потому что, оказывается, это не 50 лет, а несколько другая цифра.
Дело в том, что наши друзья... Это новое поколение НТСовцев уже. НТС – это Народно-трудовой союз. Новое поколение НТСовцев. Они отсчитывают свою историю с 45-го года, и тогда действительно получается 50. На самом деле история вашей организации, дорогие друзья, уходит дальше, вглубь веков. Организация начала работать, образовалась в начале 30-х годов в городе Белграде. Вот тогда сошлись там так называемые русские мальчики и создали вот эту организацию. Она тогда называлась Национально-трудовой союз, но после войны она приняла название Народно-трудовой союз. Мне это близко очень, потому что НТС выпустил две моих книги. Впервые первые книги вышли по-русски именно в НТС, в издательстве НТС «Посев». А потом я долго сотрудничал в журнале «Посев» и знаю всех, ну, скажем, не обязательно всех основоположников 30-х годов, но всех, кто стоял у истоков уже вот в 45-м.
А и с чем связана дата 45-го года? Почему
да ну
отсчет
просто,
идет?
Да ну просто они ведь, большинство руководителей НТС, сидели в лагерях в последние годы войны, в Заксенхаузене. И когда немцев разбили, когда их выпустили, они опять сошлись, они организовались и обратились за помощью, нечего теперь скрывать, обратились за помощью к американцам. Американцы им материально помогали некоторое время, пока они не стали на ноги. А у них появился свой центр, я помню, как новое здание строили, в предместье Франкфурта, в Зоссенхайме, на Флюршайдевег 15, где я бывал много раз. Вот. И там работали замечательные люди, такие как Евгений Романович Романов, Островский, Георгий Сергеевич Акалович, которому в 46-м году подослали убийцу КГБ Николая Хохлова, Александр Николаевич Артемов, Владимир Дмитриевич Паремский и другие.
Юра и Марат, узнаете ли вы что-нибудь новое из истории своей организации?
Мы в самом начале беседы хотели бы отметить, что мы отмечаем в этом году не только 50-летие посева, но и 65-летие организации Народно-трудового союза российских солидаристов.
Прекрасно.
И в этой связи я хотел бы добавить к словам Леонида Владимировича, что предтечи НТС, собственно говоря, появились еще в 24-м году, когда появился первый молодежный сектор в Болгарии, и в 25-м году был образован кружок Югославии. То есть мы можем отсчитывать историю еще до 1 июльского Белградского съезда, когда в 24-м и 25-м годах в Болгарии и Югославии уже в то время появились первые организации, которые впоследствии дали Народно-трудовой союз. И я бы хотел лишь уточнить, что первоначальное название нашей организации – это Национальный союз русской молодежи.
Угу.
Вот некоторые уточнения, которые, может быть, несколько неточно прозвучало в словах Леонида Владимировича.
Угу. Ну, не, потом это был национальный... Правильно, правильно, абсолютно. Потом это был Национальный трудовой союз какое-то время, а потом стал НТС Народно-трудовой.
Я бы, основываясь на ваших замечаниях, хотел бы вернуться мысленно в те 20-е годы, в годы зарождения вашей организации, и воссоздать как бы настроение, которое, может быть, двигало российскую молодежь. Песня, которая звучит не в оригинале, а в более позднем исполнении, но звучит очень убедительно. Это Жанна Бичевская поет «Все против нас».
Теперь против нас, будто мы креста не носили, словно аспиды мы в бусурманской ошалевшие от горя росли. И Господь нас не слышит, дави, не дави. Даже места на мне в ошалевшие от горя росли. И Господь нас не слышит, дави, не дави. Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду, ждем холопскую пулю пониже петли. Вот уж год, как довольск, отзвонил по царю панихиду, и предали анафеме души убили.
Жанна Бичевская «Все против нас». Песня, которая во мне вызывает белогвардейские настроения, хотя к белогвардейцам ни по возрасту, ни по социальному положению, ни по профессиональной ориентации принадлежать никак не могу. А вы-то, братцы, сколько ж вам-то лет? Каким образом вы в организации, которая зародилась до вашего рождения?
Это интересно.
Нам, вот, может быть, покажется удивительным, но обоим по 34 года.
Пожилой, а то, что оказывается...
Ну, обычно наша организация как-то сложился имидж, что это организация вот зарубежная, что организация старая, и в том числе как-то уходит на второй план, что это, в этой организации немало людей достаточно молодых. И эта организация сегодня все-таки уже больше российская, чем зарубежная. И поэтому в данном случае вот мы с Маратом являемся типичными представителями российских солидаристов 95-го года.
Тогда, знаете, как на религиозных собраниях требует от человека свидетельства, вот как уверовал. Вот вы нам расскажите, как же вы, будучи 60-го, да, ли вы 61-го года рождения?
60-го, да.
60-го. Как же, будучи 60-го года рождения, вы, так сказать, до жизни до такой дошли? Потому что, видимо, вы знали об организации, когда она еще была под строжайшим запретом, когда она была одной из самых ярых антисоветских, так сказать, единиц в реестре Комитета государственной безопасности. И вот личную свою, может быть, историю поведайте.
Юрий, Марат, прежде чем вы начнете говорить, я хочу добавить немножко, что вот я, это Алексей Леонидов, я впервые услышал слова НТС в конце 50-х годов. Но меня очень удивило, что почему-то произносились они всегда шепотом. И всегда с какими-то, с такими мрачными лицами, чтобы никто, дай бог, чего-нибудь не услышал. А вот уже несколько позже мне стало ясно, что если кто-нибудь, не дай бог, услышит эти слова НТС, то, по-моему, там давали чуть ли не 10 лет тюрьмы без суда и следствия.
Просто за три буквы.
За три буквы, да. И, конечно, в то время я не знал, что же это за НТС, что это такое, и что это за зловещее такое сочетание. Хотя три буквы чуть ли не научно-техническая станция какая-то.
Нас частенько путают, вот особенно когда работаешь в сельской местности, с МТС. И с этим возникает масса недоразумений. Вот. Действительно, и сейчас немало людей, на кого вот эти три буквы наводят ужас. Но все зависит от меры советскости этих людей. Ну вот на меня эти три буквы ужас не наводили, когда в конце 70-х годов я впервые услышал об этой организации. Вот. А непосредственно я познакомился, наверное, как и большинство вот здесь в России, через журнал «Посев», который... приобрел в конце 80-х годов, когда он еще не продавался свободно, не являлся российским изданием. И довольно, наверное, типичная ситуация. Я его купил из-под полы на Пушкинской площади. В то время я учился в аспирантуре в Московском университете. И когда шел к себе в комнату, я, конечно, горел страстным желанием посмотреть, что же криминального в этом журнале. Вот, и было очень много переживаний, когда вот шел, мне казалось, там за мной следят, ну как же такой запрещенный журнал. Вот я пришел к себе в комнату, в общежитие, закрылся, открывая этот журнал. Да вот, хотя я не очень верил, что там есть криминал, но вообще в душе советского человека всегда, значит, живет такая мыслишка, что, ну, дыма без огня не бывает, а вот все-таки вот что-то, какие-то там вещи должны быть. И вот я открываю этот журнал и читаю в этом журнале материал о своем родном городе Иваново. В то время в Иваново была большая тяжба, это верующие требовали передачу церкви. Это в Иваново есть Красная Церковь. Вот тогда даже дело дошло до голодовки, когда несчастные просто люди, отчаявшись, что им не дают эту церковь, объявили голодовку. И тоже реакция была чисто советская. Вот все издания стали писать, что в Иваново появились бандеровцы. Вот священник был из Западной Украины, я так помню. И вот на этом основании всех объявили бандеровцами. Ну, а Иваново, ну, вы представляете, где это находится?
Да.
Вот. И там пропаганда раскручивалась так, что верующих чуть ли не камнями надо кидать, вот это бандеровцы, что-то такое криминальное. И вот в посеве я прочитал, собственно, о своем родном городе то, что, собственно, и видел, что это несчастные люди требуют осуществления своих законных прав. Вот после этого у меня уже, конечно, произошел внутренний перелом и к журналу «Посев», и к Народно-трудовому союзу российских солидаристов. А как... Правда, вступил я несколько позднее, когда организация легализовалась, в 92-м году.
Можно добавить, что были люди, и немало, которые вступали в эту организацию в России до того, как она легализовалась. Такие люди были. Были против них судебные процессы. Может быть, вам что-нибудь говорит фамилия Евдокимов, который был человек отчаянной смелости. Были и другие люди. Членом НТС был Валерий Сендеров до того, как организация...
Он и сейчас.
Ну, тем более. Вот, математик и литератор. И религиозный писатель. В общем, было довольно много таких людей, но, разумеется, в то время, в те годы, спрашивать о них даже у сотрудников НТС было невозможно, потому что это было все строжайше засекречено. И у НТС, опять же, теперь можно это сказать, был так называемый отдел защиты, который работал, так сказать, ну, определенными секретными путями. И это понятно, потому что маленькая, крохотная организация НТС во Франкфурте имела против себя самую сильную тайную полицию мира, КГБ, где НТС разрабатывали, если употребить их профессиональное слово, сотни всяких там офицеров, знатоков этого дела. Поэтому НТС, конечно, вынуждена была секретничать много лет. Это отнимало много сил, здоровья, времени. Но организация, как видите, все же сохранилась. Организация постоянно делала свою основную работу. Какая была работа? Публикация журналов. «Посев», «Грани», публикация книг, которые не проходили цензуру в России. И можно сказать, что за много-много лет, вот, скажем, за 50 лет, если брать с 45-го года, НТС сделала колоссальную работу для освобождения России.
Ну, это работа налицо. Два человека, если выражаться старым КГБшным языком, были завербованы в ее ряды.
Завербованы.
И сейчас присутствует на нашей передаче. Хотелось бы от Марата услышать несколько слов, Марата Нуруллина, чтобы он рассказал о своем пути, как он пришел.
В Народно-трудовом союзе я 6 лет,
А пришел, наверное, как и многие из нас, из демократического движения. Где-то с середины 80-х годов я участвовал в тех или иных тогда создаваемых демократических организациях. Был в Демократическом Союзе, кстати, во фракции Новодворской, которая сейчас достаточно активно себя проявляет. Вот. А познакомился с НТС во многом случайно. Получилось так, что один из моих друзей, будучи туристом в Германии, привез из Франкфурта несколько журналов «Посев». И мы познакомились с этими журналами и убедились, что это та организация, которая нужна нам, и, как мы надеялись, которой нужны и мы. Мы убедились в том, что эта организация имеет давнюю историю, имеет хорошо разработанные идеологические основы, и эта организация имеет что сказать людям. Тогда это было самое главное, потому что многие демократические, вновь создаваемые организации середины 80-х годов, начала 90-х, они, по сути дела, ограничивались только антикоммунистической, можно сказать, истерией, и мало что предлагали России, мало что предлагали населению. НТ же всегда была организацией не сколько антикоммунистической, сколько организацией, которая имела что предложить стране, имела схему, имела свою мысль и имела философское наследие, и это, вероятно, многих и привлекло.
К изложению позитивной программы НТС, философии ее, ее принципов, мы вернемся буквально через несколько минут. А сейчас я на свой вкус подобрал песню Высоцкого, которая, мне кажется, отражает ту суть, вернее, ту ситуацию, в которой находилась НТС, и тех людей, которые в ней сотрудничали.
Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не трогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата застали волчицу, и застали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое, тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел на флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыто рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Владимир Высоцкий, «Охота на волков» – намек такой, что толще уж, как говорится, невозможно. Сейчас мы хотели бы, друзья, от вас услышать те принципы, изложенные вами, которые вас привлекли к НТС, и те принципы, которые, может быть, после сегодняшней передачи привлекут еще некоторых. Поэтому изложите.
Ну, прежде всего, вот что, скажем, предопределило мой выбор, когда я решал свой вопрос о вступлении в организацию, это то, что Народно-трудовой союз является организацией несоветской. И идея преемственности исторического развития России, той истории, которая не исчерпывается 75 годами Советской России, и как раз преемственность той России, которая существовала до Октябрьского переворота 1917 года. Это патриотизм, но патриотизм не советский, а патриотизм российский. Вот на сегодня Народно-трудовой союз является, пожалуй, единственной организацией, которая действительно ведет преемственность с той до Октябрьской России 1917 года. И эта преемственность разноплановая. Взять программные установки, они у нас совершенно, или как сказать, оттеняют нашу организацию от всех остальных. Но наиболее вот для меня, как для экономиста, очевидным является эта преемственность великих российских реформ, Столыпинской реформы, аграрной реформы. И это вполне закономерно, потому что в числе основателей Народно-трудового союза российских солидаристов был Аркадий Петрович Столыпин, сын крупнейшего российского реформатора.
Хорошо его знал.
Вот. И вот взять, что мы живем в современной России, где многие силы заявляют о себе как демократические, другие заявляют как патриотические, но вот тот колоссальный опыт до Октябрьской России, он остается невостребованным. Очень много говорится в виде таких заявлений о преемственности опыта Столыпина, но ведь аграрная реформа до сих пор не проведена. Вот это, если говорить о частностях, вот в частности экономической, или принципах экономической программы Народно-трудового союза.
Вот я вообще вот, Юрий, мы сейчас, я с Юрием, да, разговариваем?
Да.
Вот представьте себе, как в сказке, что вы проснулись завтра, и вдруг вы оказались победителем на всенародных выборах, и в руках ваших полнейшая власть, и вы можете вершить и претворять в жизнь все принципы. И вот если переходить от абстрактного к конкретному, как бы вы после постстолыпинские принципы начали бы в жизнь претворять? Вот просто набросайте нам, потому что мы хотим конкретно знать, что же за установками вашими и принципами стоит.
Ну, начать, если говорить о преемственности столыпинской реформы, это схожесть имеющихся условий и тех, отчасти, конечно, тех задач, которые решались тогда, в 1906 году, и которые сегодня стоят перед аграрным строем. Вот. А конкретные мероприятия, да взять внедрение системы крестьянских банков, например, которые сегодня, этот опыт остается невостребованным. Наконец, переселенческие кампании. Ведь нет, наверное, ничего сегодня более актуальнейшего в России, чем вот этот вопрос, которым сегодня очень многие спекулируют. И взять такую сторону, как повышение доходности аграрного сектора с помощью развития мелкого промышленного производства, то, что в начале века называлось артельным или промысловым производством. Та же экономика нечерноземья, если иметь в виду аграрный сектор, в значительной мере в России строилась за счет использования различного рода промыслов. Вот, но это, я думаю, ответил на вопрос о конкретных мероприятиях. Но в принципе, вот когда вы сказали, что представим ситуацию, что вы приходите к власти, вот это еще один такой вопрос. Дело в том, что НТС отличается от других партий тем, что мы реально оцениваем свои возможности. Будучи организацией не советской, мы в нынешних условиях в принципе не можем прийти к власти. Мы ставим своей целью создание той культурной среды, с в которой в дальнейшем наша организация сможет существовать как мощная политическая сила. Пока же среда, к сожалению, для Народно-трудового союза остается чуждой. Это среда советская, в которой наша организация существует с очень большими трудностями. А изменить вот эту среду мы пытаемся в настоящее время вот с помощью нашей большой гуманитарной деятельности. Вот уже сегодня мы говорили о издательской деятельности. Ни одна, по-моему, политическая сегодня организация не издает научного литературного издания, каким является журнал «Грани». А Народно-трудовой союз издает такой журнал и, в общем, считает эту работу очень важной в нынешних условиях. В то время, когда другие политические организации, организации на следующие советские традиции, больше внимания уделяют борьбе за депутатские мандаты в Государственной Думе.
Юрий, а вот у меня рука совершенно автоматически потянулась к рюмке после вашей пламенной речи. Тем более, что Сева в начале передачи этого не сделал. И сейчас, вот в этом случае, у нас три рюмки стоят, и у нас, что называется, молито.
Да.
И мы тост, конечно...
За 50-60-65 лет Народно-трудового союза.
Ну, Сева Борисович просто изначально взял очень серьезный такой тон. Мы, признаться, ожидали несколько иного, зная передачи «Сева оборот». Ну что ж, ваш тост мы очень поддерживаем.
Да. Ведь журнал «Грани» до сих пор издается, как вы сказали.
Конечно.
Да, и если у вас есть полный комплект журнала «Грани»...
Это сколько номеров сейчас уже?
То, ну, сейчас, я не знаю, уже, наверное... Ну, вторая сотня, наверное, еще не завершилась, верно?
Пока нет, да.
Вот, значит, если у вас есть полный комплект, если вы откроете 65-й номерок... то вы там увидите рассказ такого Леонида Владимирова, который называется «Карусель». Вот. Он был опубликован в 66-м, если не ошибаюсь, году.
Так вы, значит, старый подрывник.
Я старый подрывник. А посевы так вообще... Вот. И «Грани», я никогда не забуду, как я первый раз пришел в редакцию журнала «Грани» во Франкфурте. Тогда редактировала журнал госпожа Тарасова. И мы сидели и сплетничали о московской такой, о литературе и около литературы, такой московский кухонно-литературный разговор. И вдруг я как-то понял, я говорю, подождите, ведь за окном-то не Москва, а Франкфурт. Откуда вы, друзья, так вот осведомлены обо всем этом, что задаете мне такие вопросы прямо, а как тот вот, а как этот проживает? Они говорят, ну для чего же мы здесь живем? Мы же, сказали они, не немецкая организация, не американская организация, не английская, мы русская организация. Поэтому, когда наш милый собеседник сказал, что мы теперь не зарубежная, а русская, всегда была русская. Никогда вот, зарубежной не была.
Вот если в руки попал бы кому-нибудь этот 65-й номер в Москве, и увидели бы человека с этим номером в руках, то было бы ему, наверное, немало. Там влеплено соответствующими организациями. И вот я просто хочу навести вас на следующую тему, а именно, ведь все эти годы публикации, которые издавались НТСом, «Грани», «Посевы» и всякие книжки отдельные, они издавались ведь с одной целью, с целью пересылки их на территорию Советского Союза, для того, чтобы российский человек мог их почитать. Правильно?
Конечно, конечно.
Конечно, да.
Ну, и вы посылали-то их, вы их не по почте, наверное?
О, и по почте тоже.
Вот я хочу тут у активистов-то и спросить, что с этим делом происходило.
Я вам на сей счет могу рассказать очень интересную историю. Вот я, можно сказать, прикоснулся к этой истории. В Ульяновской области есть такая известная область, форпост коммунизма. Так вот, в 56-м году в одном из сельских районов нашли литературу НТС. Об этом мне вот поведал житель области Николай Иванович Клименко. Он живет в Меликесском районе области. И вот тогда он работал в одном из сельских районов, кажется, это Радищевский район, сельским учителем. И вот однажды ученики приносят в школу литературу НТС, которую нашли на одном из огородов в своем селе. А дело все в том, что вот литература в Россию доставлялась самыми немыслимыми способами. И один из этих способов был с помощью воздушных шаров. Когда с территории, по-моему, Турции, да, запускались шары, пролетая какое-то количество километров, эти шары сбрасывали литературу. И вот таким образом она доставлялась жителям Советской России. Ну, я так понимаю, что тогда за рубежом, конечно, делали все, чтобы вот работа по возрождению России нашла какие-то плоды, и вот посылать в неизвестное вот эти воздушные шары, это вообще так вот очень, наверное, тяжело. Но зато вот сейчас, спустя столько лет, мы находим людей, которые рассказывают о том, какое значение в их судьбе имела эта литература. Ну, можно представить, что вот сельский этот район, сельская школа приносит ученики листовки, там, брошюры Народно-трудового союза. Вот этот человек, Николай Иванович Клименко, мне рассказывал об этом, ну, как это сказать, вот это не было каким-то просто, ну, случаем в его жизни. Этот факт имел для человека очень большое значение. Жить в 56-м году, и вот, ну, я думаю, что Леонид Владимирович-то хорошо знает, что это была за литература. И вот можно представить, какое сильное воздействие она имела здесь, в России, когда попадала...
У этой истории есть конец? Эта литература была перехвачена. Прилетел ли на завтра на горячем коне чекист с красной звездой во лбу?
Ну, конечно.
Наверное, типичная имеет продолжение эта история. В школе эту литературу вот прочитали и никуда не докладывали. То есть, возможно, она была припрятана, но впоследствии до... Ну, ЧК тогда уже не было, в 56-м году было КГБ, но впоследствии КГБ просто не узнала о том, что вот такая шаровая акция имела место в Ульяновской области.
Вы знаете,
а сам Николай Иванович Клименко, вот это участник войны, вроде нетипичная такая, может быть, история, ведь... А сейчас участники войны являются здесь таким контингентом коммунистическим. Но вот месяц назад Николай Иванович Клименко прислал в нашу организацию заявление о вступлении в Народно-трудовой союз. Ну вот я считаю, что это вот очень большое значение для нашей организации имеет такие судьбы.
Посеянное взошло.
Вы знаете,
да,
что...
посеянное взошло.
Вы знаете, что я вот помню очень хорошо... Я не вдавался, потому что была так называемая оперативная работа, пересылка. Это тоже, понимаете, секретное. Если кто-то начинал интересоваться путями пересылки, то отдел защиты сейчас же начинал интересоваться им. А может быть, он подослан, понимаете? Это вполне естественно. Поэтому подробности я никогда не знал. Но что я видел, и видел без конца, это вся литература НТС издавалась в двух видах. Обычная литература и та же самая литература, изданная на тонкой рисовой бумаге, невесомой, крохотным шрифтом. И вот, в частности, так, значит, довольно солидная книжка выглядела как, ну, я не знаю, как можно было ее вложить в конверт. И вот долгое время была операция «Стрела». Эту операцию НТС формально объявлял. Операция «Стрела» — это просто отправка по почте. Если вы хотели помочь НТС, то вы брали у него определенное количество этих вот книг, мини-книг, и просто клали их в конверт, и, открывая телефонную книгу, там, московскую, адресную, какую угодно, отправляли по адресам. И представьте себе, что хотя, конечно, цензура была, но все равно почтовая цензура не стопроцентная. И очень много такой литературы проникало в Россию. А в 65-м году английский гражданин Джеральд Брук, ныне здравствующий, поехал в Москву, и НТС попросил его, никакого отношения к НТС не имел. Но НТС всегда просил людей помочь, если они могли. Он согласился. Он преподаватель русского языка. Он привез в Москву НТСскую литературу. И его арестовали. Послали, значит, отправили на потьму. И с трудом его вытащили через 4 года, обменяв на двух матерых советских шпионов-крогеров. Вот, пожалуйста, такая история тоже из...
Ну, это я знаю из, так сказать, не из первых рук, но из вторых рук, что на Джеральда Брука глубочайшим образом эта история подействовала.
Ну, почему? Он, ну, конечно, он в полном порядке. Джерри замечательный человек. Когда его допрашивал подполковник КГБ и стал на него стучать кулаками, он ему спокойно ответил: ну, что вы на меня стучите? Не надо этого делать, потому что ведь вы понимаете, ведь вы же бременщик. Ну, вы здесь нагрешите на земле, а куда вы потом попадете? А я спокойно... Да, говорит, мы тебя закатаем там, а я спокойно знаю, куда вы не закатаете, я знаю, куда я попаду. Тот опешил, говорит, как ты знаешь? А я, говорит, верю в Бога. Я знаю, куда я попаду после кончины. Так подполковник перестал на него стучать кулаками.
Да, я знаю, это
Да.
Тут как раз и песня на эту тему. Это Александр Бушлачев, она называется «Время колокольчиков». Песня «Время колокольчиков». За временем колокольчиков и интересными разговорами об истории НТС не забудем о нашей постоянной еженедельной кропотливой работе. Коллеги наши доложат свои рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Я прежде хочу вас спросить, сколько раз вы слышали выражение «Here is looking at you, kid».
Это фильм «Касабланка».
Да, мои коллеги заулыбались. Конечно, слышали мы это много раз. Эта фраза обязательно произносится с рюмкой в руке и является своего рода тостом. Ее обычно произносит мужчина, глядя на женщину, а выражение можно перевести как, мол, «это за тебя». Вот. А сколько раз мы смотрели фильм «Касабланка», который впервые вышел на экраны во время войны в 1942 году. И вот...
У меня, Алексей, любимая фраза в конце.
Вот я хотел сказать, да, Сева, что почти каждая фраза из этого фильма стала крылатой фразой у всех англоговорящих людей. И я не знаю, как это ляжет на русский язык, переведется ли когда-нибудь это на русский язык, но вот когда мужчина, женщина, и когда кто-нибудь, один из них, говорит фразу «We'll always have Paris», что у нас вот всегда будет Париж, или когда мужчина говорит «It could be a beginning of a beautiful friendship». Эта фраза означает, что это может быть началом прекрасной дружбы. Эта фраза даже стала главной ключевой фразой в очень популярной рекламе, которая вот уже у нас крутится многие-многие годы по телевидению. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить фразу «Play it again, Sam». Сыграй это снова, Сэм. Вот слово «again» к этой фразе добавил Вуди Аллен, который свой фильм назвал фразой из фильма «Касабланка». В заглавных ролях этого фильма были Хамфри Богарт и Ингрид Бергман. Этому фильму уже больше 50 лет, но он продолжает оставаться в первой десятке лучших фильмов мира в истории кино. Одна из главных причин, по которой этот фильм отказывается стоять, это, конечно, диалоги героев. Действие фильма происходит почти в одном месте, но именно благодаря диалогам у зрителя остается впечатление, что в этом фильме масса событий, развивающихся с чрезвычайной быстротой. Диалоги лаконичные, в них масса иронии, юмора и, конечно, подтекста. Слова в этом фильме как бы приобретают дополнительный вес, особенно когда двум бывшим любовникам после долгих лет разлуки приходится выяснять отношения на людях, чтобы никто не мог догадаться о том, что когда-то у них был роман. Заслуга в этом, конечно, принадлежит автору сценария Ховарду Кочу, в России или по-русски, наверное, его имя Кох. Произносилось бы как Кох, который умер 2 дня назад в Нью-Йорке в возрасте 92 лет. За этот сценарий Кочу дали Оскара. Однако мало кто знает, что Коч получил эту работу, когда над фильмом уже работали 2 сценариста и шли съемки. Даже после начала съемок было совершенно неясно, как же закончится этот фильм. Актерам даже предлагали импровизировать перед камерой, а у Ингрид Бергман были Кочу серьезные претензии. «Как же мне играть любовные сцены с 2 мужчинами, — говорила она в отчаянии, — когда я не знаю, с которым из них я останусь в конце». На этот вопрос Коч отвечал, что этого он не знает и сам. В конечном счете были отсняты 2 варианта концовки, и Коч всегда считал, что зрителям в конечном счете показали лучший вариант. Другого варианта мы не видели и неизвестно, где он. Я не буду приводить подробности бурной жизни этого сценариста. Скажу лишь, что в декабре прошлого года он решил продать своего «Оскара» с аукциона. Когда его спросили, чем вызвано его экстравагантное решение, он объяснил, что «Оскар» — это знаменитая статуэтка, подпирает полку с книгами. В то время как на вырученные от продажи деньги он мог бы послать в колледж одного из его внуков.
И купить еще новую полку.
Может быть.
Замечательно. А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
25 августа 1530 года, 465 лет назад, у великого князя Василия III и его второй жены, княгини Елены Глинской, родился сын Иван. По отцу он был прямым потомком Александра Невского. 4 декабря 1533 года, сразу после смерти отца, Иван был наречен великим князем всея Руси. До своей смерти в 1538 году Елена Глинская правила страной от его имени при содействии ее фаворита Ивана Овчины Телепнева-Оболенского. И есть слухи, что Иван был на самом деле его сыном. В декабре 1546 года 16-летний мальчик был коронован царем Иваном IV. Царь – это русское сокращение латинского слова «цезарь». Вы поняли, конечно, что я говорю о первом русском царе Иване Грозном. Он вел бесконечные войны, присоединил к России Казанское ханство, покорил Астраханское ханство, 24 года бессмысленно воевал с Ливонией. Царь был массовым убийцей. Только в синодиках, которые он рассылал монастырям, чтобы монахи молились о душах убиенных, насчитывается 3000 имен. На деле казненных было много больше. 7 лет, с 1565 по 1772 год, в стране лютовала опричнина, прообраз будущего КГБ. Недаром Сталин так любил Ивана Грозного, что велел даже писать книги, представлявшие царя Ивана в хорошем свете. В 1581 году в припадке ярости царь убил своего любимого сына Ивана. Карамзин сравнил царствование Ивана Грозного по конечным результатам с монгольским игом и бедствием удельного времени. Добавлю еще только, что царь Иван был очень религиозным, грамотным и начитанным человеком. Так ведь Сталин тоже. 19 августа 1780 года, 215 лет назад, в Париже родился поэт и автор популярных песен Жан-Пьер де Беранже. После падения Наполеона и реставрации бурбонов смелые сатирические песни Беранже навлекли такой гнев властей, что поэта на 3 месяца посадили в тюрьму. Но после революции 1848 года его избрали в новый демократический парламент. Он прожил 77 лет, и к концу жизни его имя и его песни знал буквально каждый француз. 20 августа 1875 года, 120 лет назад, в Москве был заложен исторический музей. Тут же началось строительство, и 8 лет спустя музей открыл двери для публики. Его громадное здание превосходно гармонирует с кремлевскими башнями и удачно замыкает Красную площадь. 23 августа 1880 года, 115 лет назад, в городке Слободской, Вятской губернии, родился будущий автор «Блистающего мира», «Дороги никуда», «Кораблей в лисе», «Сердце пустыни» и «Алых парусов», «Романтик дальних морей» и «Отважных капитанов» Александр Грин, в миру Александр Степанович Гриневский. В начале 900-х годов он вступил в партию эсеров и был сослан в Сибирь, но по возвращении оставил политику и, к счастью для будущих читателей, стал писать великолепную романтическую прозу, ничего общего не имеющую с окружавшей его жизнью. Когда я впервые попал в столицу Португалии, волшебный Лиссабон, я вдруг понял, что это ведь и есть фантастический порт Лисс из повестей Грина. Но Александр Грин никогда не был в своем Лиссе и вообще за границей. Он умер в городе Старый Крым в 1932 году. 20 августа 1940 года, 55 лет назад, молодой испанец Рамон Меркадер явился в дом изгнанника Льва Троцкого в мексиканском городке Койоачан и попросил прочесть написанную им статью. Троцкий знал Меркадера как одного из своих последователей. Когда он склонился над рукописью, Меркадер выхватил из-под плаща альпинистский топор со спиленной рукояткой и рубанул Троцкого по голове. Троцкий умер на следующий день. Убийство организовал по приказу Сталина полковник НКВД Эйтингон, который ждал убийцу в машине вместе с мамашей Меркадера, подругой испанской коммунистки Долорес Ибарури, жившей в эмиграции в СССР. Добавлю, что этот самый Эйтингон принимал участие в подготовке Николая Хохлова к убийству Георгия Сергеевича Околовича, председателя НТС, о чем в книге Хохлова, я, собственно, Эйтингон эту фамилию впервые узнал из книги Хохлова, а только потом сообразил, что это тот же самый Эйтингон, который организовал убийство Троцкого. Отбыв срок и получив в тюрьме профессию электромонтера, Меркадер в 1960 году был переправлен на Кубу, оттуда в Москву. Сталина в живых не было. Но Меркадеру, тем не менее, вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда», которыми наградил его покойный изверг. А Эйтингон, между прочим, сидел в это время в советской тюрьме, как соучастник сталинских злодеяний. Как это пелось в гимне Александрова, который после перемены текста стал гимном Советского Союза? «Партия Ленина». Партия Сталина, мудрая партия большевиков. Хочу сделать только приписку, очень короткую, постскрипт. Не круглая дата, 4 года назад все знают, что было путч ГКЧП. Все, многие говорят сейчас об этом, Ельцин говорил. Я со своего угла. Я хочу, давайте все поменем, давайте просто поднимем бокалы и выпьем за упокой душ Дмитрия Комаря, Владимира Усова и Ильи Кричевского, которые отдали жизни в эти дни, и будем надеяться, что отдали не напрасно.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к разговору с Юрием Егоровым и Маратом Нуруллиным, которые сидят в московской нашей студии BBC. И последние оставшиеся тут, я гляжу на часы, около 6 минут у нас осталось, вам нужно как бы изложить, как вы себе представляете свое ближайшее будущее, потому что организация, я не знаю, насколько многочисленна у вас, и насколько, как вы оптимистично, насколько оптимистично вы глядите на свои ближайшие перспективы.
В заключение мы бы хотели сказать следующее, что мы в настоящее время не навязываем обществу свои взгляды, не производим водку с фотографиями лидеров, не штампуем спичек, чем занимаются некоторые организации. Наша организация просуществовала 65 лет и просуществует еще достаточно долго. И мы уверены, что рано или поздно общество востребует как нашу организацию, так и наши идеи. И все наши усилия направлены на приближение этого срока.
Это, собственно, нас и выделяет от других организаций. Вот Марат сказал про этикетки. Вот политика сейчас ведется на уровне этих спичечных этикеток или там календариков, где написано, что нам нужна Великая Россия. Мы же все-таки пытаемся вести работу на совершенно ином уровне. Вот сегодня я так... Только сейчас обратил внимание на то, что 19 августа – это дата символичная для России. И вот, казалось бы, много возлагалось надежд на какие-то действия. Действия имели место, но общество по сей день осталось советским. А победить вот эту совковость или, как это сказать, советский строй, который заложен глубоко в души людей, невозможно, штампуя вот эти спичечные этикетки. Сегодня, ну, насколько было возможно, мы вот рассказали о тех идеях, которые пропагандирует наша организация. И мы пытаемся эти идеи сегодня разрабатывать. Советское общество сегодня эти идеи не приемлет. Говорите с крестьянами о тех же вот банках крестьянских, или сегодня, ну, невозможно, это не понимают. Но тем не менее, это не значит, что эти идеи в России не будут востребованы никогда. Вот мы верим, что эти идеи будут востребованы.
А как вы их в народ принесете? Какие у вас есть способы, методы и средства?
Во-первых, у нас остается наш журнал «Посев», которым, кстати, 11 ноября исполняется 50 лет. Первый номер вышел 11 ноября в немецко-беженском лагере Менхегов. И 11 ноября мы будем отмечать 50-летие, собственно говоря, журнала «Посев». Кроме того, у нас сохраняется журнал «Грани». И в настоящее время в Москве работает филиал издательства «Посев», который издает книги, где мы пытаемся объяснить как свои взгляды, так и взгляды тех людей, которые пострадали за Россию. Мы имеем в виду как Власова, Гинца. Эти книги издаются, распространяются в России. Это не коммерческие издания, но мы пытаемся сделать все возможное, чтобы эти книги дошли до каждого желающего в России.
В заключение нашей передачи я хотел бы бокал поднять, но было бы с нашей стороны слишком смело и, может быть, даже безответственно пить за все ваши идеалы. Но за крестьянские банки я бокал подниму с чистой совершенно совестью. Потому что сельское хозяйство нам всем близко и дорого. И вот, дорогие друзья, хочу вам пожелать всяких успехов в вашем идеалистическом начинании, которое на сегодняшний день выглядит совершенно безнадежно. И выпьем за успех нашего безнадежного дела. За крестьянские банки. Да. Всего вам самого лучшего. Мы закончим сегодня на песне Галича, которая называется «Поезд». Счастливо, друзья, до встречи в том же месте, в тот же час.
Ни гневом, ни порицанием давно уж мы не порицаем. Здороваемся с подлецами, раскланиваемся с полицаем, не рвемся ни в бой, ни в поиск. Все праведно, все душевно, но помни, отходит поезд, ты слышишь, уходит поезд сегодня и ежедневно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А мы благоурим, а мы куролесим, нам недругов лезть, как вода из колодца, а где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, 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 колеса. Такой у нас нрав спокойный, что без никаких стараний нам кажется путь окольный кратчайшим из расстояний. Оплачен страховки полис, готовит обед царевна, но пол...